I am sorry that we couldn't complete everything about the various rapture views.
Я сожалею, что мы не успели до конца рассмотреть все точки зрения на восхищение.
But we need to move on to another subject area of great importance.
Но нам нужно уже перейти к следующей теме, очень важной теме.
The subject of the judgment seat of Jesus Christ.
Это тема судилища Иисуса Христа.
The term judgment seat is the word bema.
Термин судилище – это перевод слова бема.
And the word is used some 12 times in the New Testament.
Около 12 раз это слово используется в Новом Завете.
For example, it's used of Pilate's judgment seat. In John 19.
Например, в Иоанна 19 главе этим словом названо место Пилата, с которого он судил.
It's used of the judgment seat in Corinth when Paul was brought before the Roman magistrates.
Также в Коринфе говорится о судилище, перед которое привели Павла, и там он отвечал перед магистратами.
But Paul speaks of Christ's judgment seat in Romans 14 and 2 Corinthians 5:10.
И говорится о судилище Христовом у Павла в Римлянам 14:10 и 2 Коринфянам 5:10.
If you look it up in your Greek lexicon,
если вы посмотрите в греческий словарь,
you'll find all of the usages there.
В котором есть ссылки на тексты, то вы можете узнать все места, где используют это слово. Словом «бема» называли возвышение. Которое использовали для каких-то официальных юридических целей.
It is also used outside of the scriptures for a place of bestowing honor and reward.
Также в текстах вне Писания этим словом обозначали место, на котором вручаются награды или воздаются почести.
And it was used that way in reference to the Olympic Games and the Peninsula Games.
Например, в таком значении использовалось это, когда раздавали награды на Олимпийских играх или на Истмических играх.
Those games were held every other year in Corinth, and so the term would be very familiar to the Corinthians.
Это игры, которые проводились каждый второй год в Коринфе, так что для Коринфян это было совершенно знакомое понятие.
And Paul seems to be contrasting this with the idea of the criterion.
И здесь Павел это сопоставляет с термином критерион,
which had exclusively to do with determining guilt or innocence.
Этим термином обозначали место, где определялась вина или наказание.
I think it might be good here to read one verse, 2 Corinthians 5:10.
2 Коринфянам 5:10. Я думаю, полезно сейчас прочитать это и сравнить. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
And you can see in that verse that we really have sort of a summary of this doctrine.
И мы в этом стихе видим такое краткое изложение этой доктрины.
First, all believers will appear there.
Туда должны явиться все верующие.
But it is seen as an individual evaluation.
И оценка там, насколько видно, происходит индивидуальная.
It is not that our church as a group is going to gather there.
То есть там будет стоять не вся наша церковь, к примеру, как целая группа.
But each individual will appear before him.
Но каждый по отдельности будет там.
And this, of course, is a reference to the appearance of believers before Christ.
Конечно, имеется в виду, что верующие явятся перед Христом.
And Paul says in verse 10 that the purpose is that we might be recompensed or paid.
И цель этого указана в 10 стихе, чтобы каждому получить или чтобы каждому воздалось.
And the idea is of receiving a paycheck for what we have done.
И та же самая идея, как получают зарплату или вознаграждение за то, что сделано.
What we have done in this body or in this life.
Соответственно тому, что сделано, живя в теле, то есть в этой жизни.
And then he concludes by saying that whether it is good or bad.
И в конце он поясняет, доброе или худое.
And we oftentimes are concerned about the word bad.
Нам часто вызывает какое-то беспокойство это слово худое, плохое.
But we'll get to that in a little bit.
Скоро мы доберемся до этого объяснения.
Several years ago, as I was teaching eschatology to students back in Philadelphia.
Несколько лет назад я преподавал эсхатологию студентам Филадельфии.
And we came to a study of the judgment seat of Christ.
И мы дошли до изучения этой темы о судилище Христовом.
I found that this particular doctrine was basically not known by most students.
И я заметил, что вот это конкретное учение было практически неизвестно большинству студентов.
And those that knew something about it were misinformed about much of the doctrine.
А те, которые что-то об этом учении слышали, в основном слышали что-то неправильное.
And since then, I have discovered that this is true of a lot of Christians in a lot of churches.
И потом я заметил, что то же самое относится к очень многим христианам во многих церквах.
And yet it is one of the most important motivating factors given in the New Testament.
И в то же время, что это один из важных мотивирующих факторов, о котором сказано в Новом Завете.
And as we have at the beginning of your notes some basic facts.
И здесь в начале темы в конспекте даются основные факты.
That we must always make a distinction between salvation and rewards.
Что мы постоянно должны учитывать различия между спасением и награждением.
Those are two entirely different issues.
Эти два вопроса совершенно разные.
Salvation is always viewed as the free gift of God.
Спасение всегда рассматривается как безвозмездный Божий дар.
Works are not involved in our salvation.
Дела никак не связаны с нашим спасением.
But works are involved with the judgment seat of Christ.
Но дела действительно участвуют на судилище Христовом.
I believe that the evidence of the New Testament scriptures is strong that a believer cannot lose salvation.
На мой взгляд, свидетельство Нового Завета сильное, показывает, что верующий не может потерять спасение.
The commitment of the Father, the Son, and the Holy Spirit is to keep us.
И Отец, Сын и Дух Святой вместе сохраняют нас.
Rewards can be lost.
Награду можно потерять.
Salvation cannot be lost.
А спасение нельзя потерять.
In fact, many of those who believe you can lose your salvation are actually using reward passages to prove their point.
И на самом деле многие, кто пытается объяснить точку зрения, что можно потерять спасение, ссылаются при этом на тексты о награде.
And rewards are given on the basis of merit good works, perseverance.
Награды даются в соответствии с добрыми делами, с заслугами, со стойкостью.
And I think we simply need to remind ourselves as to why this is an important judgment.
Я думаю, нам нужно напоминание, почему вот этот суд такой важный.
God is holy.
Бог святой.
And out of his attribute of holy, holiness flows his justice.
И из его атрибута святости проистекает его справедливость.
Because he is holy, God must deal in a just way with his creation.
Поскольку Бог святой, то он должен справедливо обращаться со своим творением.
And so what his creation does, they are accountable for, good or bad.
То, что делают его творения, эти творения несут ответственность за свои дела, за добрые или злые.
And notice how Peter ties this together in 1 Peter chapter 1.
Смотрите, как Петр все это увязывает вместе в 1 Петра 1 главе.
He says in verse 17,
в 17 стихе он говорит,
if you address God as your father,
если вы называете Бога Отцом,
in other words, you say, I am a child of God.
Другими словами, вы говорите, я дитя Божие.
And he has said in verse 14, that we are to be obedient children of God.
В 14 стихе он напоминает, что мы должны быть послушными детьми Божьими.
And we are to live holy lives.
И должны жить святой жизнью.
But what if a believer doesn't live a holy life, chooses not to live a holy life?
А что если верующий не живет святой жизнью, если он решил не жить свято?
Does it make any difference?
Будет ли какое-то различие?
Well, yes, it does.
Действительно, различие будет.
It makes a difference in this life.
Будет различие в этой жизни.
But it also makes a difference in the future kingdom of God.
Но и также в будущем Царстве Божьем будет различие.
I would like to suggest to you that there is a very common theological error hanging around.
Я думаю, стоит вам сказать, что есть распространенная богословская ошибка.
And that is that all believers are going to be the same in the future kingdom of God.
Когда считают, что все верующие будут равны в будущем Царстве Божьем.
And that is a strange doctrine because it is not taught by Christ or the apostles.
Это очень странное учение, потому что такому не учили ни Христос, ни апостолы.
So listen to what Peter says about we who claim to be the children of God.
И смотрите, что дальше говорит Петр нам, которые называют Бога Отцом, себя детьми Божьими.
He says that the Father is going to impartially judge according to each man's work.
Здесь он говорит, что это Отец, который нелицеприятно судит каждого по делам.
And so he says that we need to conduct ourselves in fear during our time on earth.
И дальше он говорит, то со страхом проводите время свое на земле.
And there are many similar kinds of passages.
И есть много подобных текстов.
Sometimes when we in our theology emphasize grace alone for salvation.
Иногда, когда мы в богословии особенно подчеркиваем, что для спасения нужна только благодать,
and at the same time we are rejecting works as a part of salvation.
И при этом отрицаем, что дела имеют какое-то значение для спасения.
We sometimes forget that works are very important to God.
Мы иногда забываем, что на самом деле дела очень важны для Бога.
And that while Ephesians 2:8 and 9 speaks of God's grace in giving us salvation.
И вот в Ефесянам 2 главе с 8 по 10 стихи говорится о Божьей благодати, о том, как Он дает нам спасение.
We need to also, quote verse 10.
Нам нужно и обращать внимание на 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
So what we want to do is to explore this event.
Что мы сейчас хотим сделать? Рассмотреть это событие.
You realize if that the rapture of the church occurs at 11:30 this morning.
И вы понимаете, что если в 11:30 сегодня произойдет восхищение церкви,
we will be at the judgment seat of Christ at about 11:33.
Ну, наверное, в 11:33 мы будем с вами уже на судилище Христовом.
It immediately follows the rapture event.
Это будет сразу после восхищения.
So, I believe that the church age ends with the rapture of the church.
Я считаю, что эпоха церкви заканчивается восхищением.
And immediately after that is the judgment seat of Christ.
И сразу после этого происходит судилище Христово.
In looking at the overview of prophecy,
когда мы делаем обзор пророчеств,
right after that will be the marriage of the Lamb.
То сразу после этого будет брак Агнца.
And then, the tribulation period is going on the earth during this time.
И в это время на земле продолжается период скорби.
You have the second coming of Christ.
И после этого второе пришествие Христа.
And at the second coming, there is a time of judgment also.
При втором пришествии тоже происходит суд.
Things like the sheep and goat judgment.
Это, например, суд, где говорится об отделении овец и козлов.
Which determines who gets to go into the Messiah's kingdom and who is excluded from Messiah's kingdom.
Это суд, на котором решается, кто войдет в царство Мессии, а кто будет недопущен туда.
The messianic kingdom comes to an end, and before the eternal kingdom begins.
И потом мессианское царство продолжается и приходит к своему завершению, но перед началом вечного царства
there are judgments that take place.
Происходят еще суды.
The judgment of Satan, the judgment of the old earth.
Суд над сатаной, суд над старой землей.
And then the famous great white throne judgment.
И знаменитый суд великого белого престола.
Which is the judgment of all unsaved people.
Это суд над всеми неспасенными людьми.
I mention this because we are looking at the judgment seat of Christ.
Я это упоминаю, чтобы подчеркнуть. Сейчас мы рассматриваем судилище Христово.
And yet, it is very common to confuse the judgment seat of Christ with the great white throne judgment.
Но при этом люди часто путают судилище Христово и суд перед великим белым престолом.
But they are separated by over 1,000 years, and they have a different group that's being judged.
В то время как между этими судами проходит более 1000 лет, и на этих судах присутствуют разные группы людей.
The participants of at the judgment seat are apparently those who are involved in the rapture.
Участники судилища Христова, очевидно, это те, кто был участником восхищения.
It's interesting to me that the very last thing that Jesus ever said that's recorded in Scripture.
Интересно, что самые последние слова Иисуса, записанные в Писании,
has to do with the rewarding of his people.
Связаны с наградой его людей, его народа. Откровение 22:12. «Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
And so obviously Jesus as the evaluator will be there.
Конечно же, там будет Иисус, который и совершит эту оценку.
And apparently church age believers who are involved in the rapture will be there.
Там будут верующие эпохи церкви, которые участвуют в восхищении.
Apparently those not at the judgment seat would be Old Testament saints.
И по всему видно, что не будут присутствовать на судилище ветхозаветные святые.
According to Matthew 16, they will be rewarded in connection with the second coming of Christ to the earth.
Согласно 16 главе Матфея, они получат награду при втором пришествии Христа на землю.
And obviously, unbelievers await judgment at the great white throne judgment.
И очевидно, что неверующие будут ждать своего суда перед великим белым престолом.
One of the things that we often wonder is what is it that Jesus is going to be looking for at the judgment seat.
И часто нам бывает интересно, а что же именно будет искать или на что будет смотреть Иисус на этом судилище?
What is the criteria for the handing out of rewards or the or not handing out rewards?
По каким именно критериям будут распределяться эти награды или наоборот будут удержаны эти награды?
And the Apostle Paul in 1 Corinthians 3 and 4 gives us much of our information.
И много информации для этого дает нам апостол Павел в 1 Коринфянам 3 и 4 главах.
The issue at the judgment seat is not our salvation.
Вопрос, который решается на судилище, это не вопрос нашего спасения.
In fact, we can say that when any of God's creatures, angel or men, stand before God, it is not to determine their eternal destiny.
И мы можем сказать, что всякий раз, когда человек или ангел, любое Божье создание, предстает перед Богом, то это не вопрос определения их вечной участи.
It has to do with the, shall we say, the quality of life that they will have.
Но это больше связано с тем качеством жизни, которое у них есть.
Apparently, this is even for unbelievers.
И это, очевидно, также относится к неверующим.
When they are judged at the great white throne judgment,
когда они предстанут на суд перед великим белым престолом,
they are judged according to the book of life,
они будут судимы согласно книге жизни,
which apparently is there to present the evidence that they are not in the book of life,
которая там будет присутствовать, чтобы было явно, что их нет в книге жизни.
But they are also judged out of the book of deeds.
Но также они будут судимы по книгам дел.
Why would they be judged according to their deeds?
Почему же они будут судимы по своим делам?
Well, salvation is not on the table. It's not what's being talked about.
Там не говорится о спасении. Спасение к этому не относится.
There is evidence that there are going to be degrees of punishment for the unbeliever.
Есть подтверждение того, что у неверующих будут разные степени наказания.
Depending on how closely they have lived their lives according to God's word.
В соответствии с тем, насколько близко к Слову Божьему они прожили свою
жизнь.
Но на судилище Христовом будут некоторые критерии, по которым Иисус Христос определять будет награды.
Has to do with our relationship to the Word of God.
Первое будет связано с нашим отношением к Слову Божьему.
This comes at the end of a rather long argument of Paul's about the Scriptures.
Павел об этом говорит в конце довольно длинного рассуждения о Писании.
And the importance of living according to the word of God.
И о том, что действительно важно жить согласно Слову Божьему.
And so there is an objective standard that the Lord Jesus will be using.
Другими словами, есть объективный стандарт, по которому Иисус Христос будет нас оценивать.
Did you and I live our lives according to the dictates of the word of God?
Действительно ли мы с вами жили согласно постановлениям Слова Божьего?
Did we minister for the Lord according to the standards of the Word of God?
Служили ли мы в своей жизни Господу согласно требованиям Слова Божьего?
So the Word of God will be the standard by which we are evaluated.
Именно Слово Божье будет тем стандартом, по которому нас будут оценивать.
So it's not an arbitrary standard.
То есть это не будет какой-то произвольный стандарт.
Which is simply reinforces in our thinking again how important the scriptures are in our lives and the lives of others.
Это еще раз доказывает нам, какую важную роль играет Писание в нашей жизни и в жизни других людей.
The second criteria has to do with faithfulness.
Второй критерий связан с верностью.
You see, the Lord Jesus doesn't require that we be famous.
Господь Иисус не требует, чтобы мы были знамениты.
But he does require that we be faithful to what he has given to us.
Но он требует, чтобы мы были верны тому, что он поручил нам.
He says in 1 Corinthians 4:2.
В 1 Коринфянам 4:2 сказано: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
We are to be found faithful.
Мы должны быть верными.
He says down in verse 7, what do you have that you did not receive?
В 7 стихе он напоминает: ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил?
Each of us here are different from one another.
Все мы здесь отличаемся друг от друга.
We have been given different spiritual gifts.
Нам были даны различные духовные дары.
We have been given natural abilities.
Нам были даны какие-то естественные способности.
Our intelligence is at different levels.
Уровень разума у нас тоже может отличаться.
Our ministry opportunities have been different.
У нас различаются возможности для служения.
The Lord Jesus is not going to compare you with the person next to you.
И Господь Иисус не будет сравнивать вас с человеком, который рядом с вами.
The question is, were you faithful to what I gave you?
Но будет вопрос: верен ли ты был в том, что я тебе дал?
And that's why for example, a believer who no one has ever heard about.
Может быть, даже верующий, о котором никто и ничего не слышал.
Even in the church, they don't have public ministry.
Которых даже в церкви не было какого-то заметного служения.
But if they have been faithful to what God has given to them to do.
Но если они верно исполняли то, что Бог поручил им делать,
they will be greatly rewarded.
То они получат великую награду.
And so I think this is very encouraging to us and to our people.
Я думаю, что это много нас ободряет и также наших людей.
Because we oftentimes we have the tendency to compare ourselves with someone else.
У нас часто есть склонность сравнивать себя с какими-то другими людьми.
The Lord is not going to compare you with anybody.
Но Господь не будет вас сравнивать ни с кем.
The question is, what did you do with what I gave you?
Но будет вопрос: что ты сделал с тем, что я тебе дал?
Were you faithful?
Был ли ты верен?
Not were you famous?
Не будет вопрос: был ли ты знаменит?
The third criteria that Paul mentions is that of our motives.
Третий критерий, который Павел упоминает, это наши мотивы.
And basically, the question is, why did you do what you did?
По сути, это вопрос: почему ты делал то, что делал?
Paul mentions this in 1 Corinthians 4:5.
Павел упоминает об этом в 1 Коринфянам 4:5,
where he says that that the Lord will disclose the motives of men's hearts.
Здесь говорится, что Господь обнаружит сердечные намерения людей.
And even in the New Testament we see believers with bad motives.
Даже в Новом Завете мы видим некоторых верующих с плохими мотивами.
In 2 Corinthians 2 Paul speaks of men who were motivated by money.
Во 2 Коринфянам 2 главе Павел упоминает людей, которые мотивировались деньгами.
In Philippians 1 there were men who were motivated by status and position.
Филиппийцам 1 главе говорится о людях, для которых мотивацией был статус или заметное положение.
And even though they proclaimed the gospel, their motives were poor motives.
И хотя они действительно проповедовали Евангелие, но мотивы их были неправильными.
I think that every now and then you and I need to sit down with the Holy Spirit and talk to him about our motives.
Я думаю, что время от времени всем нам требуется, всем нам нужно сесть наедине с Духом Святым и обсудить наши мотивы.
We can't always determine the full extent of our motivation, but we ought to think about it now and then.
Мы не всегда можем правильно оценивать свои мотивы, но мы должны об этом задумываться.
Now, what are these rewards anyway? Do we have some sense of what they are?
А что же это будут за награды такие? Есть ли у нас какое-то представление об этих наградах?
The first reward, which I think in some ways will be the greatest of all.
И первое, я думаю, это самая величайшая награда.
Won't it be worth it all to have Jesus look at you, look at me, and say, "You did a good job"?
Насколько это действительно ценно, когда Иисус посмотрит на меня и скажет: "Хорошо"?
You lived well, and you honored me.
Молодец, ты хорошо прожил, ты почитал меня.
One of the emphases of the Lord Jesus, as illustrated in Luke 19.
И в Луки 19 мы можем увидеть, как Иисус об этом говорит.
Is the opportunity to rule with the king in the messianic kingdom.
Это еще одна награда, возможность царствовать вместе с ним в мессианском царстве.
This is more than holding some administrative position.
И это не просто занимать какую-то руководящую должность.
It has to do with having a relationship with the king as well.
Это также подразумевает быть в близких отношениях с царем.
There's a lot of things we don't know about the organization within the Messiah's kingdom.
Мы многого не знаем о том, как организовано управление в царстве Мессии.
But we do know that there is a structure to the kingdom.
Но мы знаем, что в этом царстве будет определенная руководящая структура.
In Matthew 19, Peter asked a question.
В Матфея 19 главе Петр задавал вопрос. Только что перед этим подходил молодой богатый начальник. И помните, как Иисус сказал ему: продай все, что имеешь, и раздай нищим, и иди за мной.
The evidence is that he didn't do that.
И видно, что он этого не сделал. И после этого Петр спросил. Он сказал: вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?
Now we may not think that's a very good question, but Jesus did.
Мы, может быть, посчитаем, что это не очень хороший вопрос, но Иисус так не посчитал.
If you're going to give your life to something or someone, you ought to know what the end result is going to be.
Если вы готовы посвятить всю свою жизнь чему-то или кому-то, то лучше заранее знать, какой будет результат из этого.
And that's when Jesus told Peter, "You 12 are going to sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel."
И тогда Иисус сказал, что вот вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых.
And Jesus went on to say that anyone who is faithful will be rewarded greatly.
И после этого Иисус сказал, что всякий, кто будет верным, получит великую награду.
The third point crowns from the king.
Третья награда это венцы от царя.
And this is probably simply being used as an illustration of God going to honor faithful believers.
Видимо, это иллюстрации, показывающие, что Бог окажет почести верным верующим.
The idea of the crown, you remember, was not the crown of a king.
И в данном случае венец мы не должны понимать как венец царя.
But it was the given to those who had been victorious in the Olympic Games.
Но венец подобно тому, как награждали победителей, к примеру, на Олимпийских играх.
And it was a way of honoring those individuals.
И такой венец выражал почести для этого человека.
There are four specific crowns that are mentioned in the New Testament.
В Новом Завете упоминаются 4 отдельных венца.
But it is unlikely that that's all that they're those are it is unlikely that that's the only way that or only reasons that God is going to honor his people.
Но едва ли это исчерпывает все причины или все способы, как Бог будет оказывать почести верующим.
The fourth one has to do with a special relationship with the king.
Четвертая награда связана с особыми взаимоотношениями с царем.
It's difficult to know exactly what this is going to look like in the kingdom.
Трудно точно представить себе, как именно это будет происходить в царстве.
But we probably should take it by faith that this is what is going to happen.
Но верою нам нужно принять, что такое произойдет.
In Matthew 25, Jesus speaks about entering into the joy of the Messiah as a faithful servant.
В Матфея 25 главе говорится о том, что верный раб войдет в радость Мессии.
Hebrews 3:14 is an interesting verse.
Еще интересный стих, это Евреям 3:14.
That verse points out that there's a conditional clause there.
В этом стихе есть условное придаточное предложение.
And the writer says that we have become metakoi.
Здесь сказано, ибо мы сделались, и слово метакой, причастниками.
Which has to do with a close companion.
Это означает близкого спутника.
We have, and he says, we have become close companions with Messiah if.
Мы стали такими близкими товарищами, причастниками Мессии,
if we remain faithful to him.
Если только останемся верными Ему.
And in the, in several places, in the New Testament, there is the indication that there is going to be differences of intimacy with Jesus in his kingdom, depending upon our faithfulness.
И в нескольких местах Нового Завета мы видим указание на то, что в зависимости от нашей верности, мы будем в разной мере приближены к Мессии в Его Царстве.
A number of Christians, when they hear that, that there's going to be differences and differences in relationship with Messiah, object. They don't like it.
Многие христиане, когда слышат вот это представление о том, что будет разная степень близости с Христом в Его Царстве, они начинают возражать, им это не нравится.
The idea that there's going to be differences amongst the followers of Christ is something that they don't want to accept.
И они не хотят принимать это, это представление о том, что среди последователей Христа будут какие-то различия.
But let me ask you this.
Но позвольте спросить.
Were there at Christ's first coming, were there differences in people's relationships with him?
Но при первом пришествии Христа были ли разные отношения у людей с Иисусом?
Amongst the followers of Christ, you had hundreds and hundreds of disciples.
У Христа были сотни и сотни учеников среди всех его последователей.
Out of those hundreds of disciples, Jesus selected a group called the 70.
Среди этих сотен последователей Иисус выбрал группу из 70 учеников.
We know very little of them because they're only mentioned once in Luke's gospel.
Мы не так много о них знаем, потому что только один раз упоминаются они в Евангелии от Луки.
After a night of prayer, Jesus came down and selected 12 men.
После того, как Иисус провел ночь в молитве, Он избрал 12 человек.
Whom he named apostles.
Мы называем их апостолами.
And they became full-time followers of the Lord Jesus.
Он их назвал апостолами, и они стали постоянно ходить с Иисусом.
That was halfway through his 3-year ministry that they were selected.
И это было посередине трехлетнего периода служения. Тогда он избрал их.
Because during the first year and a half, he is evaluating his disciples.
Потому что первые полтора года он оценивал своих учеников.
He is observing whether they are faithful, whether they are loyal men.
Он наблюдал за ними, смотрел, верны ли они люди.
But even amongst the 12, there were 3 that were special.
Но даже из этих 12 были 3 особенных ученика.
Peter, James, and John.
Петр, Иаков и Иоанн.
Have you ever wondered about poor Andrew?
Вы никогда не жалели бедного Андрея, который не попал в эту группу?
I don't know why Jesus selected those 3.
Я не знаю, почему Иисус избрал этих 3.
But they had a special relationship with him.
Но у них были какие-то особые отношения с ним.
They were there for the raising of Jairus's daughter.
Они были, когда он воскресил дочь Иаира.
They were invited to go up on the Mount of Transfiguration.
Он позвал их с собой на гору Преображения.
They were invited to go into the inner recesses of the Garden of Gethsemane.
Он позвал их поближе к себе, когда был в саду в Гефсимании.
And then there was the disciple whom Jesus loved.
И был еще любимый ученик Иисуса.
Don't tell me there weren't differences amongst Christ's followers at his first coming.
Так что не надо говорить мне, что при первом пришествии Иисуса не было различий в отношениях его и его последователей.
So it ought not come as a shock to us that there's going to be differences at his second coming.
Так что нас не должно шокировать представление о том, что при втором его пришествии тоже будут различия в отношениях.
And that the Lord as he evaluated men at his first coming, so he will do at his second coming.
И как при первом пришествии Господь оценивал людей, так и при втором пришествии он будет оценивать.
Now, in your notes, there is a section that I want to take a look at.
В вашем конспекте есть раздел, который я сейчас хочу рассмотреть.
On page 42.
На странице 42.
Here's your homework assignment.
Это вам домашнее задание.
I don't know whether you have done any word studies on the matter of inheritance.
Не знаю, вы проводили какое-нибудь исследование слов, связанных с наследием.
But as you can see, I have provided something for you to stimulate your thinking on this subject.
Но как вы можете видеть, я здесь даю некоторые материалы, чтобы стимулировать ваши размышления.
There are a number of places in the New Testament that warn about losing your inheritance.
В нескольких местах Нового Завета дается предостережение о том, чтобы не потерять наследие.
These warnings come in the section of books that are applicational of doctrine.
И эти предостережения даются в тех разделах книг, где дается применение учения.
And in the context, these are believers that he is writing to.
И по контексту видно, что он обращается при этом к верующим.
And I have so many commentaries in my library that handle this problem in the following way.
У меня в библиотеке много комментариев, которые рассматривают этот вопрос следующим образом.
If they are more Calvinistic and believe that you cannot lose your salvation,
если это комментарии более кальвинистские, когда автор считает, что нельзя потерять спасение,
and they come across this matter of losing your inheritance.
И когда они сталкиваются с этим вопросом о том, чтобы потерять наследие,
then they say, well, these are just professed believers.
И они тогда утверждают, ну, это просто номинальные верующие.
They're not really true believers.
На самом деле они не были настоящими верующими.
But there are very significant problems with that easy answer.
Но у такого легкого ответа есть серьезная проблема.
The first is that it completely ignores the context in which those passages, those warnings are found.
Главное, что полностью пренебрегают контекстом, в которых даются такие предостережения.
And I would suggest to you that that conclusion is based upon predetermined theological positions, not on exegesis of the scriptures.
И я предполагаю, что такие выводы опираются не на экзегезу текста Писания, а на заранее принятую богословскую позицию.
Now, the theologian, more Arminian persuasion, who believes you can lose your salvation.
Если автор придерживается более арминианских позиций и считает, что можно потерять спасение,
uses these passages to prove that a believer can lose your salvation.
Он использует такие тексты для подтверждения того, что верующий может потерять спасение.
So, when Paul warns people in Corinth, Galatia, Ephesus about losing inheritance.
Когда Павел предостерегает верующих в Коринфе, в Эфесе или в Галатии о том, чтобы не потерять наследие,
what is he talking about and what's the warning anyway?
О чем же он там говорит? Что это за предостережение?
I would like to suggest something to you for your study.
Я могу вам порекомендовать для вашего собственного исследования.
Because I don't expect you to simply say to believe what I'm suggesting here.
Потому что я не думаю, что вам нужно просто верить мне на слово, что я сейчас скажу.
That in the Old Testament and in the New Testament there are actually two inheritances.
Но что в Ветхом Завете и в Новом Завете на самом деле есть два наследия.
One inheritance comes to us because we are the children of God.
Одно наследие мы получаем, потому что мы дети Божьи.
And as Peter says in 1 Peter chapter 1 and verse 4,
как сказано в 1 Петра 1:4,
because of our belief in the Lord Jesus, we obtain an inheritance.
Поскольку мы уверовали в Господа Иисуса, то мы призваны к наследству нетленному. Это наследство гарантированное.
He says it's reserved in heaven for you.
Сказано, что оно хранящееся на небесах для вас.
And it's it is preserved or protected by God Himself.
И что его сохраняет или соблюдает сам Господь.
This is a wonderful inheritance that's never going to decay.
Это замечательное наследие.
Never going to wear out.
Наследство, которое никогда не увянет и не истлеет.
Never going to lose its beauty.
Никогда не утратит свою красоту.
As you can see in the notes, that there's some 650 times in the Old Testament and 48 times in the New Testament where you have inheritance or heir.
И здесь в конспекте вы видите упоминается слово «наследие» примерно 650 раз в Ветхом Завете и 48 раз в Новом Завете.
And when you begin to do your word study and find this in the text of Scripture,
и когда вы будете проводить изучение, найдете эти тексты Писания,
you begin to find something that's rather interesting.
То вы начнете замечать нечто интересное.
And that is, inheritance in many passages is linked to faithfulness and perseverance and works.
Во многих текстах вы заметите, что наследие связано с верностью, стойкостью и с делами.
So if in fact inheritance only means salvation,
если на самом деле наследие обозначает именно спасение,
then you're going to have many passages which are teaching a works salvation.
То мы получим многие тексты, в которых говорится о спасении по делам.
But we believe that salvation is by faith alone.
Но мы верим, что спасение дается только по вере.
And then there's that issue of losing an inheritance.
И дальше у нас еще вопрос о потере наследия.
And so in your notes I've given you a series of quotes that hopefully will perhaps stimulate your thinking.
И в конспекте я привел для вас несколько цитат, которые, надеюсь, будут побуждать вас к дальнейшим размышлениям.
What Paul is doing in Ephesians 5 and Galatians 5?
Что делает Павел в 5 главе Ефесянам и Галатам 5 главе?
Is basically answering a question about living the Christian life.
Он, по сути дела, отвечает на вопрос о том, как жить по-христиански.
What difference does it make if I live for Christ or not?
В чем вообще разница, буду ли я жить для Христа или не буду?
What difference does it make if I live according to the flesh and not according to the Spirit? As he discusses in Galatians 5.
В чем различие, если я не буду жить по духу, а буду жить по плоти, как он рассматривает это в 5 главе Галатам?
And Paul addresses that by saying, I have warned you that those who live according to the flesh will lose their inheritance in the kingdom of God.
И Павел пишет, я вас предупреждаю, что те, которые живут по плоти, они в Царстве Божьем потеряют свое наследие.
I believe that the evidence is strong and it is compelling.
И я думаю, что это убедительное и сильное свидетельство.
That there is in fact an inheritance that is first of all guaranteed because we are children of God.
Что есть, во-первых, гарантированное наследство, потому что мы дети Божьи.
And secondly, there's an inheritance that can be gained or lost depending upon our faithfulness.
А во-вторых, есть наследство, которое мы можем обрести или потерять в зависимости от нашей верности.
There's a very interesting verse in Colossians chapter 3.
Интересный стих есть в 3 главе Колоссянам.
And it's found in the section where Paul is talking to slaves.
Он в том разделе, где Павел обращается к рабам.
And he is telling slaves that they need to serve their masters, even bad ones, as they would be serving Christ himself.
Он пишет рабам, что они должны служить своим господам, даже если это плохие господа, но служить как Господу.
And he says that whatever you do, do your work heartily as for the Lord.
И он пишет: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа».
Well, my guess is that oftentimes it wasn't pleasant to being a servant to a master who was evil.
И на мой взгляд, часто бывало бы неприятно или как-то тяжело служить господину злому.
And the slave might respond to Paul's counsel and say, I don't think I want to serve this evil man.
И может быть раб, который слышит такое наставление Павла, подумал бы в ответ: ну я не хочу такому человеку служить.
And so Paul tells him in verse
25. И потом 25. И в 25 стихе сказано: а кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия.
But if he does live in a way that Paul is commanding.
Но если он действительно будет жить так, как Павел здесь повелел,
Paul says in verse 24.
То в 24 стихе Павел говорит:
that you will receive the reward consisting of the inheritance.
Зная, что воздаяние от Господа, то есть награду, получите наследие.
What's significant about that is that there is in one verse a direct linking of the idea of reward with that of inheritance.
Что здесь важно, в одном стихе соединены эти понятия о воздаянии и о наследии.
So, I think that you will find that this is a very significant area of investigation for you in this whole area of rewarding.
Я думаю, что вы обнаружите вот эту тему о наградах, о воздаяниях очень хорошим местом для продолжения исследований.
I want to try and answer questions related to the judgment seat of Christ. A number of years ago.
И я попробую ответить на некоторые вопросы, связанные с судилищем Христовым.
A number of years ago, I wrote a book called The Believer's Payday.
Believer's what?
Believer's Payday.
Okay. И некоторое время назад я написал книгу, которая называется «День получки верующих».
And whenever you put something in writing, people respond to you.
Ну, если вы что-то напишете, то, конечно, люди будут вам отвечать на это.
And there are sometimes questions and sometimes complaints that people make.
Иногда это будут вопросы, иногда это будут жалобы.
And let me try to perhaps raise some of these common questions and maybe give an answer.
И сейчас я такие часто задаваемые вопросы по этой теме приведу и постараюсь на них ответить.
One of the concerns has to do with this idea of good and bad being brought up at the judgment seat of Christ.
Часть вопроса связана с идеей о том, что на судилище Христовом будет воздаяние согласно тому, что делал доброе или худое.
And, I think you're probably much like me.
Я думаю, вы довольно похожи на меня.
When I think of standing before Jesus, I recognize that there has been, there are sins that I have allowed in my life.
Я думаю, когда размышляю о том, что предстанут перед Иисусом, я понимаю, что есть грехи, которым я позволил быть в моей жизни.
And so it makes us all a little bit nervous when we hear that it's going to be good and bad there.
Поэтому, когда говорится, что там будет речь идти о добром и плохом, то мы как-то сразу нервничать начинаем.
So the question is, as a believer, what place does sinning have with rewarding?
То для нас, верующих, остается этот вопрос. Когда будут даваться награды, что там будет связано с моими грехами?
Well, first of all, we know that all sin was paid for by our Lord Jesus.
Прежде всего, мы должны вспомнить, что весь грех сполна был уплачен Господом Иисусом Христом.
Even the sins that you're going to commit in the month of December.
Даже те грехи, которые вы будете совершать в декабре, за них уже было заплачено.
So we aren't paying for sin.
То есть мы не будем расплачиваться за грехи.
But sin can impact what happens at the judgment seat of Christ.
Но действительно грех может повлиять на то, что происходит на судилище Христовом.
And even though we are believers, we know that sin does impact life right now, doesn't it?
Хотя мы верующие, мы все равно понимаем, что грех оказывает влияние на то, как мы сейчас живем.
So even that sin you commit next week, even though it's been paid for,
и хотя тот грех, который на следующей неделе вы совершите, за него уже было все заплачено,
if you do not confess that sin, it will affect your fellowship.
Если вы не исповедуете этот грех, то он будет препятствовать вашим отношениям с Богом.
Isn't that so?
Разве не так?
So sin does affect in the present life what happens to us as believers.
В этой жизни грех оказывает влияние на то, как мы живем, как верующие.
And so sin can have an impact on what happens at the judgment seat of Christ.
И поэтому грех может оказать влияние на то, что происходит на судилище Христовом.
And certainly that's was what Paul was saying in 2 Corinthians 5.
И об этом Павел говорит во 2 Коринфянам 5.
I think that the issue will likely be persistent unconfessed sin.
Я думаю, особенно верно это для греха, который постоянно остается неисповеданным.
As Jesus said, God loves to give good gifts to his children.
Иисус говорит, что Бог любит давать добрые даяния для своих детей.
But his holiness, out of which flows his justice,
но его святость, из которой проистекает его справедливость, не позволяет Господу пройти мимо греха, не заметить греха.
And what the New Testament would teach is that there will be the loss of reward in such situations.
И Новый Завет говорит, что в таких ситуациях будет потеряна награда.
And the rewards appear to last throughout the messianic kingdom and perhaps into eternity.
И эти награды, видимо, будут продолжаться в течение всего мессианского царства и, возможно, даже всю вечность.
Paul, you remember, spoke about the eternal weight of glory.
Помните, Павел говорил о вечной славе.
And we have that very interesting statement in Revelation 21:24.
И интересное утверждение есть в Откровении 21:24.
In the eternal kingdom of God, there's going to be kings and nations.
В вечном Божьем царстве будут цари и народы.
Who are the kings?
Кто эти цари?
It is most likely that these are highly rewarded faithful believers.
И вполне вероятно, что это будут верные верующие, которые получили такую особенную честь.
And as Paul told the Corinthians, that eye has not seen.
И Павел говорил Коринфянам: я не согрешил.
And ear has not heard
Простите, не видел того глаз и не слышал того уха, что Бог приготовил любящим Его.
So, here are some other questions.
И вот еще некоторые вопросы.
This is one of the more common ones.
Есть еще некоторые распространенные вопросы.
Shouldn't we be motivated to serve Christ because we love Him?
Разве не должны мы служить Христу из-за того, что мы Его любим?
And not because of what rewards we might get.
А не из-за того, что мы можем получить награду.
And of course, yes, we're to serve the Lord because we love Him.
Конечно, мы служим Господу, потому что любим Его.
And for what He has done for us.
И из-за того, что Он сделал для нас.
But the Lord Jesus and the apostles presented rewards again and again as important for us to know about.
Но Господь Иисус и апостолы снова и снова показывают, говорят о наградах, как о том, что важно для нас.
When Paul discusses this in 2 Corinthians 5,
когда Павел говорит об этом во 2 Коринфянам 5,
he basically says that there are four things that motivated him to serve Christ.
Он говорит, что для него есть четыре побуждающих мотива служить Христу.
The first one he mentions is rewards.
Первое, он упоминает награду.
The second is his fear of God.
Второе, это страх Господень.
The third is his love for Christ.
Третье, это любовь к Христу.
And the fourth thing that motivated him to serve Christ was the needs of men.
И четвертое, что побуждает его к служению, это нужды людей.
Now, we have 5 minutes, and instead of me going any further with this, I'd like to just, if you have questions, let's ask them right now.
Еще у нас есть 5 минут, и я сейчас не хочу двигаться дальше, но, может быть, у вас есть вопрос, который вы сейчас хотите задать.
Does this inheritance refer to something in millennial kingdom or in eternal kingdom?
The inheritance, what I call the second inheritance and reward, at least goes through the messianic or millennial kingdom.
Значит, вопрос был, относится ли наследие к тысячелетнему царству или к вечному царству? И ответ, то, что я называю вторым наследием, это относится, по крайней мере, к тысячелетнему царству.
And there is evidence that it goes on into the eternal kingdom.
И даже есть подтверждение, что это продолжается и в вечном царстве.
We must not be confused by Revelation chapter 4.
Мы не должны здесь путаться из-за 4 главы Откровения.
Remember that that's where the elders cast their crowns before Jesus.
Помните, там, когда старцы повергают свои венцы перед Иисусом.
And many have thought, well, that sort of ends the matter. Everybody is now the same.
И некоторые считают, ну вот, теперь все уже после этого будет одинаковое у всех.
But the idea is more that they now, these elders have a greater capacity to worship Christ.
Но идея в том, что теперь у этих старцев больше возможности поклоняться Христу.
And to recognize that the crowns given to them are all part of God's grace.
Они тем самым признают, что венцы, которые даны им, все это по Божьей благодати.
He, after all, is not obligated to reward us.
На самом деле он не был обязан ничем, чтобы награждать нас.
But the rest of so many scriptures point to the fact that the results of the judgment seat of Christ go throughout the messianic kingdom.
И в нескольких текстах Писания видно, что результаты судилища Христова простираются на протяжении всего мессианского царства.
For example, when Peter and the apostles will sit upon the 12 thrones.
Например, когда Петр и другие апостолы будут сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых. И время еще есть на один вопрос.
He quotes question from Silbus. What could be said about those servants or slaves who will be cast into darkness, external darkness?
This will take about 2 minutes, but let me.
Значит, вопрос, что можно сказать о тех рабах, которые будут ввержены в тьму внешне?
There is a great concern about the servants in Matthew 25.
Это займет пару минут. Значит, многие интересуются этими рабами из Матфея 24.
When you read these parables, you have one servant who is unfaithful, who's cast into outer darkness.
И помните, в этих притчах там есть один раб, который был неверен, и он будет ввержен во тьму внешнюю.
But remember in interpretation that context, context, context. Is what's important.
Помните главное правило толкования: контекст, контекст, контекст. Вот что важно.
The discourse, that the Olivet discourse, relates to Israel and not the church.
Эта Елеонская проповедь относится к Израилю, а не к церкви.
The nation of Israel is the only nation that is in a covenant relationship with God.
Израильский народ – это единственный народ, который вступил с Богом в отношения завета.
Are unbelieving, unsaved Jews in a relationship, in a covenant relationship with God?
Находятся ли неверующие, не спасенные иудеи в завете с Господом?
Yes, they are. Because
да.
They are children of Abraham.
Они в завете с Господом, потому что они дети Авраама.
That's what Paul was talking about in Romans 9.
Об этом Павел говорит в 9 главе Римлянам.
And so here's the, and this is a unique situation.
И вот это уникальная ситуация.
It applies to Israel only.
Она относится только к одному Израилю.
There are these three servants.
Есть три слуги.
The first two servants are faithful.
Первые два слуги верны.
They are saved.
Они спасенные.
Whoops. Whoops. The third servant is unsaved.
Третий слуга не спасен.
They are servants because they are Israelites.
Они слуги, потому что они израильтяне.
In fact, that's, you go back to Isaiah's discussion of the servant of the Lord.
И можно вспомнить у Исаии, где говорится о рабе Господа.
And we know that the great servant of the Lord is the Lord Jesus.
И мы понимаем, что великий раб Господа это Иисус.
But if you read those servant passages carefully,
но если вы внимательно посмотрите эти тексты о рабе Господнем,
there are a couple of them where the servant of the Lord, Israel, is unbelieving.
То в некоторых случаях видно, что слуга Господа, раб Господа, это Израиль, и он неверующий.
So from the Old Testament even, you can have a believing Israelite or an unbelieving Israelite, and they are both called servants of the Lord.
Даже в Ветхом Завете видно, что израильтяне были верующие и неверующие, и те и другие названы рабами Господа.
But Jesus is talking to Israel, he is not talking to the church.
И вот здесь Иисус говорил для Израиля, это не относится к церкви.
Okay, we'll have to stop.
Ну, теперь пора уже остановиться.